Значит, мы перейдем к книге Иова. Ну, я тоже так хочу сказать. Вообще, мы сегодня будем больше читать из Библии. Поэтические книги Библии лучше читать, вы, да, поняли? Их не передать прозой нашей. Они уже сказаны, лучше не скажешь. Поэтому из книги Иова мы тоже будем кое-что читать сегодня. Книга Иова, я уже сказал, тема «Смысл страданий». Сейчас мы, как они распределяются по темам. Ну, я тут еще раз подчеркну, внутренний мир сынов царства – общая тема всех поэтических книг Библии. Значит, внутренние переживания сынов царства в страданиях, о смысле страдания. Ну, первая часть, ну, я назвал пролог, это может быть не совсем удачно, введение, можно так сказать, из благополучия в глубину страданий. Первые две главы. Затем идет рассуждение, это диспут Иова с друзьями о смысле страданий. Он состоит из трех циклов речей. Вообще люди восточные говорят по очереди, говорят много, выслушивают друг друга внимательно, не так, как мы говорим, кратко и перебиваем. Один выскажется, потом другой. И по очереди все строго. Я так думаю, со старшей, потом помладше, потом помладше. Прямо идут циклы речей. Один говорит, потом Иов отвечает, потом другой. И три цикла таких. Первый цикл речей, потом второй цикл речей, затем третий цикл речей. Затем тут еще большое место занимает речь Иова в заключении. Он говорит 6 глав, 5 глав у нас. С 29 по 31 главу. Речь Иова. После того, как Иов закончил речь, им больше нечего возражать, начинает говорить Илиуй. Он тоже с 32 главы по 37 главу говорит. Он, мы уже говорили, те высказывают точку зрения, диспут, что за грех наказан. Он говорит, страдание – это дисциплина Божия, это мера дисциплины. Затем следующая часть – это речь Бога, слово Бога, с 38 по 41 главу. Ну и, можно сказать, заключение или эпилог, конец страданий Иова. Ну, сейчас. Я думаю, что это был просто человек. Есть разные представления, он такие смелые высказывания. Вот я вместо Бога, давай. Но я думаю, это просто оказался молодой человек. Мое такое мнение, это действительно, что он просто слушал, слушал. У него были уже понятия более другие, более здравые. И Бог поэтому по его... Вообще, конечно, его неожиданное появление, и вообще никакой оценки его нету, да? Даже нету хоть бы что-то в конце сказано, о друзьях сказано. Оставляет нам возможность, так сказать, догадываться или предполагать что-то, неизвестно что. Но я думаю, это просто молодой человек, который высказал совершенно другую точку зрения, осмелился сказать. Иногда он говорит не только в старцах мудрость, у меня тоже есть что сказать. И, наверное, старцам тоже иногда надо прислушаться и к молодым. Хотя в основном надо наоборот делать. Значит, теперь мы по порядочку. Вообще, если есть у кого-то другие мысли, можно высказывать, потому что это интересно. Но я присутствовал на разборе изучения Библии, где те, которые разбирали, там и служитель, они разбирали Елеуй точно такой же, как и эти три друга, и ничем он не лучше. Но потому что речь очень трудно определить. Восточную речь, чтобы мысль понять, надо внимательно ее проследить. Он с такие вступления, отступления делает. И поэтому надо быть внимательным всегда. Пожалуйста. Да. Хорошо. Так что уроки там есть. Есть над чем подумать. Значит, мы перейдем. Вот теперь я могу переворачивать. Это мое фолиум достоинства. Я так раз, и вы можете, если даже что-то кто-то видит лучше, и увидеть. Значит, смысл страдания. первые две главы, или не смысл, а причина страдания. Сатана – причина страдания Евы. Первые четыре стиха, первые пять стихов. Ив перед испытаниями, можно так сказать, благополучие благословенного человека Богом. Да? Там так хорошо описано, как он все имеет, и детей, и мирно все как идет. Конечно, и никто не предвидит, ни он, какая беда надвигается, какая грозная черная туча надвигается на его жизнь. А? Да. Ну, у Адама он сам виноват, а здесь вины-то у него никакой нет. Первое испытание. Вообще, можно так сказать, все равно книга Иова раскрывает, что сатана, как бы, причина, да? Он же инициатор вот этих страданий Иова. Первое испытание. Лишение имущества и детей. Испытание очень большое. У вас когда-нибудь пропадали деньги? Даже просто украли? Или просто вы где-то... Я думаю, какое у вас настроение, какое вообще печальное. А если у кого-то дом когда-то пережил, сгорел? Я думаю, это очень. Иов потерял в один день все, что имел. Все. Но ничего не осталось. Был богатый человек, и вдруг у него ничего не осталось. Притом, ладно бы, если бы все враги напали. Ну ладно, враги напали, а тут огонь с неба упал. Это явно, что Бог тут вмешался. Не только не защитил, а еще как будто добивал его. Ну а я думаю, то, что он потерял 10 детей, кто-то, может быть, из вас хранил ребенка или сына, или дочь. Можно представить вашу скорбь. Однажды я видел фотографии, когда разбились в одной семье двое сыновей. Два гроба, родители. В каком они состоянии? А Иев стоял 10 гробов, в один день потерять всех своих детей. Вы можете, сколько у него вопросов, сколько у него переживаний, буря, он ничего не может понять. И все-таки, как он вышел из испытания? Нак я родился, нак я был. Господь дал, Господь взял. Тут одного ребенка потеряют, такой ропот на Бога, недовольство, да? А он 10 и имущество все. И он на Бога ничего не... Дал Бог и имеет право забрать. Если бы мы могли в скорбях вот так говорить. Но испытания его не кончились. Второе испытание. Это страшная болезнь проказа. Неизлечимая. Поэтому надежды у него никакой нет. Притом мучительная, длительная болезнь. Ну не знаю, вот когда у меня эта болезнь... У меня больше всего, я так предполагаю, 2 года... Это, наверное, буду болеть. Потом я знаю, как мучительно умирают если опухоль прямой кишки. Вот это сильно страшит. Как потихоньку будешь слабеть, как за тобой ухаживать. Все. А он тоже, когда увидел эти пятна проказа, он понял, что он заболел страшной смертельной болезнью. Притом и жена отвернулась от него. Вообще потерял все. Я так думаю, у меня болезнь была, так сколько мне друзей приветы передавали, и сколько в палату меня посещали, и жена за мной ухаживала. Разве это можно сравнить, когда он остался один, без всякой поддержки? Теперь открывается вторая часть. Значит, пришли три друга. Они, правда, тоже, когда увидели все, у них тоже рты были сначала закрыты. 7 сидели молча и слова не могли сказать. Потом заговорили. Но как плохо они заговорили. Я хочу сказать, братья и сестры, надо уметь посещать скорбящих. Посещать обязательно надо. Иногда кажется, что там такая скорбь, если смерть, что мне не стоит туда идти. Я не знаю, что сказать. Надо идти. Кто пережил большую скорбь, потерю детей, тот знает, что любой приход. Я даже вот недавно мне брат говорил, он сына тоже в аварии погиб. Говорит, когда ты мне позвонил, и оттуда я другой, это все равно утешение. Но надо уметь утешить. Надо действительно найти то слово. Лучше помолчать прийти. Это утешение. Поэтому первые дни они были хорошими утешителями, когда они смотрели. Но когда заговорили, как они ему плохо сделали. Как-то недавно одна сестра, она в печати работала, и сломала ногу. Пришел ее диакон посещать. Так, ну, сестра, проверяй себя, что это Бог с тобой хочет сделать, что Он тебе говорит, и, значит, ну, кайся вроде. Ну что это за жалкий утешитель? Ну теперь он уже в отлучении, а сестра на месте на своем. Но она вспоминает, говорит, вот он так пришел меня утешать. Чтобы мы не были такими утешителями. Надо найти то слово. Если нет слов, приди помолчи. Это будет лучше, чем что-то говорить. Значит, первый цикл речей. Начал Иов вообще-то говорить. Прервал это молчание. Начал с жалобы. Он говорит, что смерть для страдальца предпочтительнее, чем страдать. Вообще, знаете, есть такие страдания, когда человек не хочет утешиться. Он просто в этой жизни уже ничего не хочет. Он единственное, только бы умереть и все. Есть такие страдания, когда утешения ждут. А вот такая глубина скорби, когда даже утешаться не хочет человек. Он просто в этой жизни уже ничего не хочет. И именно можно было сказать так. Поэтому он говорит, что лучше не родившийся. Он проклял свой день рождения. Все, он теперь вспоминает, и все это ему страшно и ужасно. Говорит. Затем начал речь Елифаз. Начал он немножко осторожно. Он говорит, не будет ли тебе трудно, если я буду говорить? А потом быстро переходит в наступление. Он говорит, а впрочем, кто может помешать, возбранять словам? И начал говорить. Он говорит так, мысль выражает, что страдание – это часть человеческой жизни. Но причину надо всегда искать в жизни человека. Раз страдает человек, там где-то есть причина, где ему надо исследовать. И вообще-то так, он даже, уже тут у него звучит упрек. Он говорит, слушай, но ты когда-то утешал всех и наставлял, не должна ли тебя теперь в это время праведность твоя, богобоязненность поддержать тебя? Уже упрек, да? Он как-то здесь прозвучал. И он высказывает конкретную мысль, что праведник страдать не должен. И если он страдает, значит, ему надо покаяться и что-то исправить. Вообще можно так сказать о всех друзьях. Хорошие слова. Справедливого очень много. Но только не там сказано, где надо. Я бы так сказал, вот эти друзья, это люди плотского ума. Это не духовные люди. Это так вот, по плоти. Теперь отвечает Иов. Значит, Елифаз, я не знаю, как по-немецки все эти имена звучат. Страдания – часть жизни людей, но имеют причину в жизни самого человека. Иов отвечает в 6 и 7 главе. Он разочарован в своих друзьях, как в утешителях. Я хотел прочитать. А вообще, как вы себе представляете, как они могли высказать ему сочувствие, если у них такое понятие, что человек страдает за грехи и не кается? Ну, они же пришли, да? У них понятие, он за грехи страдает. Значит, какие-то тайные грехи. Они его вразумляют, а он не кается. Какое может быть сочувствие? Да надо его еще сильнее, чтобы он в конце концов пришел в себя и покаялся. Вот понимаете, от неправильного понимания духовных истин, они стали вот такими жестокими по отношению к Иову. Иов, я думаю, вот свою боль высказывает, вообще страдания свои. Иова, 7 глава, 4 по 6 стих. Я так думаю, некоторые места прочитывать. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Кто болел, тот знает, что такое бессонные ночи. Вот почему-то день еще ничего, но когда ночь приближается, она просто страшит своей тяжестью и длиннотой. Обычно обострение болезни, и вот это, и мысли обостряются, мозг как будто воспаляется. Я тоже, когда вот был в реанимации, после, вот ночь наступает, уже страшно. Наступила ночь, но надо как-то время же коротать, молиться. Вот я уже так скажу, помолился обо всем. И о семье, и в церкви, о каждом, и в братстве, и в Германии, кого вспомнил, и в Америке. Уже и про Индию помолился, и про все. О, еще только полтора часа прошло. Еще впереди столько времени. И вот так вот, я, даже вот эта бессонница, и то, как она страшна. Тело мое одето червями и пыльными струпами. Кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются
без надежды. Затем говорит Вилдад. Он обличает Иова, что он наказан за грехи. Речь его грубая, жестокая. Вообще он сыпет соль на открытые раны. Я прочитаю его из его речи. 8 глава, со 2 по 6 стих. Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили перед ним, то он и предал их в руку беззакония их. Прямо обвиняет. Что дети твои погибли? Так они же грешили. Я думаю, как больно, вот так кто-то, если похоронил сына или дочь, ему скажут, да это же он такой грешник большой, да? А твои дети, что они лучше, что ли? Если ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же восстанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И с 11 по 15. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его дом паука. Он конкретно Иову говорит. Вот такой путь лицемера, поэтому у тебя так все, твое упование подсечено. Обопрется дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Вот он ему характеристику дал. Иов отвечает, утверждает, что он невиновен и нуждается в посреднике между им и Богом. Значит, Вилдад, Иов наказан за грехи, а Иов отвечает, желание иметь посредника, его любовь к Богу. Теперь последний говорит. А он говорит, что Иову вообще положено вдвое больше пострадать за свои грехи. Ты еще мало страдаешь. Если бы Бог взялся за тебя еще серьезнее, то он бы еще больше тебя должен был наказать. Он его называет вообще, он очень грубый, он его называет пустослов, лживый, беззаконный, пустой человек. Это такой он об Иове отзывается. Отвечает Иов. Он начинает молиться к Богу, чтобы Бог перешел с языка страданий на понятную человеческую речь. Обращение к Богу, перейти с языка страданий на понятную человеческую речь. Но он не понимает Бога. Бог, он может и говорить с ним, но он его не понимает. Он просит, Боже, ты говори, чтобы я понял, с чем это связано. Вообще можно сказать, что самое тяжелое, когда непонятны страдания. Если бы еще знать, зачем, почему, там, если узник страдает, как-то еще что-то, да, а вот когда вообще ничего не понятно, это очень тяжело. Я думаю, что мы, у него тоже немножко появляется такая насмешка над друзьями, сарказм, можно сказать, 12.2. Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость. Он говорит, о, вы такие умные, вот как вы и так себя считаете, что как вы умрете, так и мудрость умрет. 13.4.5. А вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Если бы вы молчали, я бы подумал, что мудрые, но вы теперь заговорили и показали всю свою, так сказать, глупость или безумие. Начинается второй цикл речей. Опять Елифаз, так они по очереди, старшие начинают. Он обвиняет Иова в гордости за то, что он желает говорить с Богом. Он считает, это большая гордость. И говорит, нечестивые всегда наказываются Богом. Вообще, они вот, речь Иова, да, или ответы Иова, в них такое возбуждение произвели, им и в голову не приходит, что Иов действительно может быть не виноват. И они еще активнее, так сказать, начинают на него нападать и приводить его в чувство, так сказать, покаяния. Отвечает опять Иов, и он уже просьба Богу, чтобы Бог защитил его от этих друзей. Значит, он защиту от нападок от друзей, уже не знает как, просит, чтобы Бог его защитил теперь. Потом говорит Вилдад, он говорит, участь Иова, вот так посмотреть по жизни, это участь беззаконника. И надо, он вообще говорит, что надо заставить замолчать Иова. Надо, как бы, друзей призывает, надо нам напрячься и заставить. Это он все говорит и говорит. Потом Иов уже теперь у друзей просит милости. Значит, Иов просит к друзьям о милости. Но у него прорывается надежда на Искупителя. Я прочитаю. 19 глава, с 13 по 24 стих. Немножко его положение тяжелое. «Братьев моих, он, Бог, значит, удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей». Значит, и жене неприятно. «И я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, ровесники. И те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов худой. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом на вечное время на камне вырезаны мои были». А теперь вдруг удивительно прорывается надежда. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я в плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Удивительно. И вдруг в этот момент такая надежда. «Нет, придет час, Искупитель мой». Он не потерял веру в Бога, и он даже не потерял веру, что Бог его любит. Хотя, казалось бы, у него было повода сказать, что Бог меня не любит, да? Знаете, иногда бывают такие чувства, я сам встречал таких людей, которые в своих страданиях, когда видят так все, им кажется, что, да, те, которых Бог услышал, те и попали в Библию, а которых Бог не услышал, они просто на обочину, как сказать, вылетели, и никто про них не вспоминает, и я к таким же отношусь. А которых услышат, те будут в примерах собрания рассказывать. Вот такое разочарование в Боге. Вот у Иова нет. Он верил, что ищущим его воздает. И при всем этом, что он переживает, он сохраняет эту удивительную веру. Что? Ну да. Теперь опять говорит Иов, Сафар. Он говорит, что страдание Иова – это участь беззаконника. А Иов отвечает: «Ну, извините, но вы же сами имеете много примеров, когда беззаконник жил и умер без наказания. Разве вы, он призывает логически рассудить, вы так вот на меня нападаете, тогда должно быть каждый раз, как беззаконник, то он получает наказание. А в жизни-то не так совсем. А вы скажете, он детей Бог накажет их. Ну, извините, этим людям, которые бесчинствуют, им нету никакого дела до участи своих детей. Пусть Бог им самим воздаст». Ну, Иов так вот возражает. Но оно действительно так. Затем начинается последний цикл речей. Опять Елифаз. Нет, вот здесь. Он говорит: «Верно, грехи твои велики, раз ты в таком находишься положении». Вообще открыто обвиняет Иова. Давайте 22 глава с 5 по 10 стих прочитаем. 22 глава. С 5 по 10 стих. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих, ни за что, и с полунагих снимал одежду. Утомленному жаждой не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю», ну, лицемерие такое, «и сыновей ты селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас». И интересно, он высказывает знание о потопе. Я думаю, это можно отметить. Вот с 15-18 стих. «Неужели ты держишься путей древних, по которым ушли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает им Вседержитель? А Он наполнял домы их добром. Но совет нечестивых, будь далек от меня». Явно о потопе пишет. Затем опять отвечает Иов. Он отвечает, что самое тяжелое, вот, что он потерял Бога, он находится во тьме. 23 глава, с 8 по 10 стих. «Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Вот опять удивительно, что у него опять эта вера. Он говорит, посмотрите, сколько убийц, преступников, прелюбодеев живут и умирают хорошо. Недавно, буквально здесь уже, одна сестра рассказывает, неверующая, она у нее там работает, и хорошие отношения, но о Боге слышать не хочет. И она ей рассказывает, говорит, вот, вот сосед у меня какой, ну какой-то там непорядочный, непутевый. Говорит, как хорошо он умер, какая хорошая у него смерть. Пришел домой, лег и умер. Но сестра говорит, какая же это хорошая смерть, если он к Богу не был готов, встречи с Богом. Но это получается как? Он лег, проснулся, его ангел будет, да? Мы так можем себе представить. И он с ужасом обнаруживает, что есть и ад, и Бог, и это же ужасная смерть. Лучше бы он проболел бы, да может быть, себя пришел бы, да? Но у людей такое понятие, вот это хорошая смерть, это прекрасно. А сколько людей так умирают, беззаконников? Да? И Иов говорит, так посмотрите вокруг, вы меня обвиняете, а сколько людей, как это все объяснить? И это, конечно, его самого необъяснимо все, и он тоже не может ответить на эти вопросы. Ну, Вилдат опять говорит очень кратко, это последний он речь говорит. Все нечисты, все грешники, очень коротко говорит, у них аргументы кончились, все. Затем говорит Иов, он говорит длинную речь с 26 по 31 главу. Начинает он с прославления Бога. Он его как бы возвеличивает. Говорит, страх Господень – истинная премудрость. Там интересные мысли, он говорит, что Бог повесил землю ни на чем. Вот так, древняя, это самая древняя книга Библии считается. А, как хорошо он выразился. И он задается вопросом, как найти премудрость. Ну, как бы премудрость – это та выше мудрости, чтобы ответ это найти, все вопросы найти. И он так сравнивает, как полезное ископаемое его не найдешь. По цене сравнить его с каким-то золотом невозможно. И она заключается в страхе Господнем. Но я это хотел перечитать, потому что это такой замечательный отрывок. Столько интересного. 28 глава. Так. «У серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке, и тени смертные, оказывается, тогда уже шахты были. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей». Ну, я с Кузбасса, где у нас изрыто, ну, прямо нас написано. «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем». Мне кажется, какое развитие было тогда. «Камни ее – место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы». Это что, взрывы уже тогда были? Как можно гранит разрушать? Это вообще трудно объяснимо все это. «В скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков, дамбы строит, и сокровенное выносит на свет». Все думаем, что в древности не было развития, да? «Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, космос, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняются с ней золото и кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге упоминать нечего. И приобретение мудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Вот где человек ищет ответов, да, мудрости. Он говорит, да это же все не сравнить. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. А Вадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и он ведает место ее, ибо он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. И сказал человеку, вот страх Господен есть истинная премудрость, и удаление от зла разум. Ключ нашел. Вот страх Господен есть истинная премудрость. И вот сейчас книга Иова нам отвечает, как бы объясняя, действительно, этот человек имел страх Господен. Бога он не восстал против Бога, да? И он нашел ответы. Он нашел хороший ответ, да? И жизнь его показывает нам, что истинная премудрость – это страх Господен. И удаление от зла разум. Затем и вспоминает прежнюю жизнь, как он был окружен милостями Божьими, как он людьми воспринимался. Там помните, я, говорит, зайду, все встают. Пока он не заговорит, или он заговорит, все замолчат. В общем, все на него просто смотрели, какой он имел уважение и авторитет. А теперь он сделался посмешищем опустившихся людей. Это исчадие сбивает меня. Видимо, очень, он, даже круг его обитания людей, самых таких опущенных людей. Он объясняет свою непорочность. Он говорит о целомудрии. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. О жене другого я не думал, иначе пусть бы моя жена молола на другого. Он говорит, а сколько сирот и вдов были моим, значит, шерстью моих овец пригреты. И он так перечисляет, и серебролюбие у него рука не была привязана. Он все объясняет, что чист я в этом, чист. Если бы я, говорит, правами слуги своего пренебрегал, то как бы я сейчас с Богом разговаривал? Да я бы не имел права даже об этом говорить. Потом говорит, что ничего тайного у него нет в жизни, ничего скрытого. Он действительно вот так открывает свою душу, что все у него тут. Затем начинает говорить Илиуй. Ну, тоже он длинную речь, мы уже сказали, что откуда появился молодой человек, что, как. Но я усматриваю все-таки, в его речи есть немножко разница. Он, с одной стороны, недоволен друзьями, что они говорили не так, он тоже это видит. И с другой стороны, он видит, и что Иов не совсем правильно говорит. И он говорит, я ждал, когда мудрость поговорит, ну, а теперь я вижу, а у меня тоже полно речей, я тоже выскажусь. И начинает говорить Илиуй. И он такую новую мысль, по-другому, что Бог вразумляет человека. Но тогда вообще разница получается. Если брать по теории друзей, или по их пониманию, получается, чем больше человек грешит, тем больше наказание, да? Поэтому чем много и страдает, тем, значит, он много нагрешил. То он высказывает мысль, если это мера воспитания, то страдание больше зависит от упорства человека или от его слепоты. Но не может он увидеть свою вину. Поэтому может Бог... Но это более такая мысль правильная. И действительно, я думаю, большинство наших страданий имеет воспитательную меру. Ну, а если глубже взять, все-таки в Иове тоже шлак был. И надо было его выплавить. Самоправедность. Но она вот потом в конце скажет и признается. Я просто так скажу о себе. Я вот сейчас, когда мне операцию сделали, все, у меня проблемы были еще, в общем, 10 дней. И хирург решил сделать вторую операцию. Пришел и сказал, выходной день, завтра я тебя прооперирую еще раз. Но у меня такое чувство было, что плавильщик вынял из плавильни, посмотрел, не доплавился, и меня опять туда в печку эту ставят. Но я еще так отвернулся, так, ну и молился, Господи, ну если надо плавить, то плавь меня до конца. Но
на утро проблемы разрешились, операцию не сделали. Но я думаю, это мысль, то, что в страданиях человек плавится, выплавляется все нечистое. И они имеют благословляющую, так сказать, силу, несут в себе благословение. Он обвиняет Иова за некоторые слова. Он говорит, вот ну ты все-таки зря так сказал, что пользы служить Богу? Ну это уже неправильно. Он говорит, конечно, то, что мы, наша праведность, наша нечистота, она Богу мы ничего этого ну, не добавим, не убавим, Бог он совершен, да. И это больше относится к себе, нам важно это, и друг от друга, наша праведность и нечистота. Но ты так сказал. И он говорит, вот твои суждения настолько близки к суждениям нечестивых, он как бы его просит или предупреждает их, ну не надо так. Так ты, тут уж ты сильно, так сказать, взял многовато. В это время начинается буря, видать, они на улице сидели, гроза надвигается, и он, видя надвигающуюся бурю, высказывает величие Божие, и он замолчал, и начинает, наконец, начинает говорить Бог. Две речи. Он прерывается, потом Иов отвечает, и потом снова говорит. Первая речь, она в 38-39 главе, а потом 40-й. Он задает вопросы, Бог задает вопросы и его о сотворении, и о жизни животных. Вообще оно выглядит так. Иова было много вопросов, да? Он же хотел Богу вопросы задавать. А когда Бог заговорил с ним, то Бог ни на один вопрос его не ответил. А Бог ему начал теперь вопросы задавать. Он как бы говорит, ну ты так разошелся, ты такой умный, теперь-ка поотвечай ко мне на мои вопросы, которые я тебе буду задавать. Вот 38 глава, с 1 по 7 стих. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Ну хорошо, Иов, теперь ты мне будешь отвечать. Сначала ты мне ответишь. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Скажи, если знаешь, где ты тогда был, когда я творил все? «Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее?» Ты хоть знаешь, на чем земля держится? «Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». 12 стих. «Давал ли ты, когда в жизни свои приказания утру и указывал ли заря место ее?» Ты так это разошелся. Ты, может, тоже давал когда-нибудь указание, что утру пора начаться, по твоему приказу началось. 16 стих. «Не сходил ли ты в глубину моря и входил ли ты в исследование бездны?» Ты что-нибудь понимаешь? В глубине моря что творится? Просто так интересно. У нас землетрясение было недавно. Ну и начали все так и читать, что это такое происходит, потому что пережили так просто, ну, может, не так сильно, но все заметили. Мой сын говорит, начали читать, я, говорит, думал, что уже всю землю так знают, что там, уже пробурили и все знают. А оказывается, ну, прочитали, самая глубокая скважина пробурена на Кольском полуострове, значит, в России, 12 километров, а радиус 6 тысяч километров. Ну, кто-то сравнил, это на глобусе, верхний слой краски пробуравили, поэтому там ничего не знают, что там в земле. Так и он говорит, ну что ты понимаешь, сейчас люди ничего не знают, что там в глубине. С 18 по 20. «Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь жилища света и где место тьмы?» Даже тут какая-то ирония над Иовом. «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Даже смеется над ним. Ты уж такой древний, что, наверное, все это знаешь. «Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и день войны?» Потом он переходит, «Хорошо, это ты все не знаешь. Ну, о жизни животных, это уж попроще. С тобой рядом эти животные, может быть, ты знаешь, как они живут?» И он начинает говорить, значит, о льве, жизнь льва, осла, осел-то рядом, да, мы его так при... А ты его жизни что знаешь? Он ему вопросы задает. Страуса, лошадь и так далее. И как заканчивается? 31 стих,
39 главы. «И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает ему». Он же Бога обличал. «И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». Замолчал Иов. Вопросы заставили Иова замолчать. Потом Бог еще дальше говорит. Ты хотел судиться со мной, он же рассказывал. Я бы, кто бы меня свел бы с Богом, я бы вроде бы как справедливость бы доказывал. Он говорит, ты хорошо хотел судиться со мной. Но со мной это что, я творец. Ты с моим творением попробуй посостязайся. Вот бегемот и крокодил. Вот попробуй с ним состязание вступи. Он говорит, может ты своим девочкам бантики там завяжешь, значит, на крокодиле или еще что-то. Да ты как только увидишь, ну так сказать, куда ты будешь бежать от него. Если ты с моим творением не можешь, что ж ты со мной-то захотел? Ну, я так понимаю эту речь. Бог говорит, ты сильно, Иов, разошелся. Ты в своих высказываниях, ну, так разгорячился, и вот это плохо. Ну, и 42 глава, конец страданий. Я думаю, ответ – это, так сказать, самая высшая точка книги Иова. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясняй мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот теперь Иов занял правильное положение. Вот теперь все. Бог достиг своей, значит, той перемены в глубине его сердца. Теперь он говорит друзьям, за то, что вы такие речи говорили, пусть Иов теперь за вас помолится. Вас я вообще даже слушать не хочу. И Иов должен был сначала простить им, да, чтобы помолиться надо было простить. И после того, как он это сделал, Бог благословил и возместил потерю Иова. Написано, что он ему вернул все вдвойне. И после этого он жил 140 лет. Вот представьте себе, и 10 ему детей дал, тоже вдвойне, те умерли в вечности, и этих дал. И я думаю, 140 лет он видел и внуков, и правнуков, наверное, он потом вспоминал, как какой-то далекий сон какой-то был, да? А я думаю, когда он пришел в вечность и узнал, что Бог через его страдания эту книгу дал всем сынам царства, что все сыны царства будут иметь утешение через нее, я думаю, он тоже радовался, что Господь так и мог меня использовать для благословения других. Так заканчивается прекрасно эта книга Иова. Я думаю, что, братья и сестры, не думаю, а так и есть. Все дети Божьи проходят страдания. И ни один святой не пройдет путь свой, не страдая. Поэтому, кто уже проходил, тот знает, что значит Бог утешения. Кто не проходил, придется проходить. Не надо принимать это как нечто чуждое. Это наш путь. Знаете, мы недавно на разборе разбирали послание к евреям, и там он говорит, вы забыли утешение, которое написано, которое относится к сынам, что Бог, значит, кого любит, того и наказывает. Ну, такая там мысль проходит, что в этом мире родители наказывают своих детей, да? Но бывают такие хорошие дети, что их наказывать не приходится. Но у небесного Отца таких хороших детей нету. Там Богу всех приходится наказывать. Поэтому если Бог нас наказывает, это любовь к Нему, к нас, Его к нам. И мы это, если будем ценить, это Он нас воспитывает, Он нас что-то достигает, надо быть благодарным быть. Вообще, как бы Бог говорит, в страданиях не надо задавать вопросы. Не надо. А надо просто довериться Богу. Сказать, Господи, как хочешь Ты. У нас песня есть. Знакомые, да? И если ты захочешь взять, что мне больней всего отдать, мы ее раньше пели так, то дай без ропота сказать, как хочешь ты. Сейчас у нас новые сборники, и там немножко изменили. Там такие слова. И, значит, то дай мне радостно сказать, как хочешь ты. Мне всегда трудно было петь без ропота сказать, а теперь еще труднее. А с другой стороны, это правильно. мы должны и с радостью сказать, как хочешь ты. Мы-то имеем Писание, мы-то знаем любовь Божию, мы имеем книгу Иова, мы должны с радостью принимать. Значит, это служит к славе Божией. Мне трудно, мне непонятно. Знаете, иногда такие скорби и боли, или страдания, когда и тоже молишься, Господи, помоги мне только перетерпеть, дай мне силы не сорваться. Но, друзья, это все потом наученными доставляет мирный плод праведности. Благодарность Богу, что Он проводил нас такими путями. Итак, мы прошли книгу Иова. Я думаю, хочу предложить помолиться. Я думаю, многие из вас проходили школу страданий. И может быть, это еще и не конец. Может, еще глубже Господь поведет. Чтобы мы всегда могли доверяться Богу. Чтобы не задавать вопросов. Бог один знает, для чего и как Он нас ведет. Аминь. Будет возможность помолиться. Давайте помолимся.